Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге «Деяний святых апостолов». И напомню, что мы остановились на первом Иерусалимском апостольском соборе, в ходе которого было принято решение относительно приема в церковь обращенных, крестившихся, уверовавших во Христа язычников. Какие нормы нравственные они должны соблюдать? Вот такое решение принял апостольский собор, в целом, так сказать, оправдав, поддержав мнение апостола Павла, апостола Петра в том, что язычникам, обращающимся ко Христу, нет надобности исполнять закон Моисея, который лишь был детоводителем ко Христу, тенью, сенью, прообразом того, что реально свершилось Христом. И вот определение собора в нравственном, так скажем, в духовно-нравственном аспекте звучит так. «Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. И так мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени боли, кроме этого необходимого, то есть, двоеточие, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленнины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая это, хорошо сделаете». Вот эти запрещения, эти прещения апостольского собора, они, вот каждый из них имеет под собой определенную некоторую духовно-нравственную реальность, которую мы попытаемся рассмотреть. Почему именно эти четыре запрета были наложены всем обращающимся из язычников в веру Христову? Почему именно эти, а не иные другие? Почему блуд? Потому что важно, что блуд есть не только осквернение тела, но блуд представляет собой некоторый очень тонкий душевный грех, как это может показаться на первый взгляд и странным, но на самом деле вот в писаниях святых подвижников, аскетов христианских очень точно прослеживается это действие блуда как душевной страсти, как души, как страсти, которые убивают душу. Но важно понять и другое, что Дух Святый и блуд представляются несовместимыми явлениями. Потом в своих посланиях апостол Павел скажет, почему так мыслит церковь, почему такое христианское мироощущение, и скажет, что блуд вот как-то очень тесно соотносится с понятием тела Христова и храм Святаго Духа, то есть такими священными понятиями, которые вот с тем, что представляет собой блуд, совершенно несовместимы. Но об этом поговорим позже, а важно увидеть вот в этом совершенную духовно-нравственную максимум, которую потом все святые отцы будут утверждать и говорить, начиная вплоть до 20 века, о том, что блуд и благодать Святаго Духа – вещи совершенно несовместимы. Ну и кроме того, блуд, блужение, разврат – в том смысле, вот по самому, так сказать, словообразовательному смыслу, предполагают собой некоторое заблуждение, некоторое блуждание, заблудшесть, то есть некоторое уклонение от пути, а слово «разврат» представляет собой состояние, когда описывает собой состояние, когда человек потерял цельность, когда он потерял целомудренность, когда он распахнут всему, что есть в мире, когда он открыт всему, любому искушению, которое встречается на его пути, когда он потерял внутренние, именно имманентные ему, внутренние, духовные, глубинные, связывающие лично его с Богом, ориентиры, связи, принципы, правила, нормы. Когда он потерял внутреннюю самоидентичность, когда он потерял внутреннюю адекватность самому себе, вот это предполагает собой вот такое емкое достаточно по содержанию слово «разврат». То есть в любом случае предполагается человек, отклоняющийся от пути, отклонившийся от пути, заблудившийся, то есть человек, который потерял дорогу, человек, который не может идти единым, раз и навсегда избранным путем, человек, который уклоняется на всякую иную тропинку, и человек, которому всякая иная тропинка представляется правильным путем, буквально хорошо протоптанной дорогой, хотя на самом деле тропинка вся заросла бурьяном и терновником, но ему кажется, что это дорога. Человек не оценивает адекватно окружающий мир, самого себя и свой путь в этом мире. Он заблудился, он потерял путь, он потерял цель, он потерял смысл. Вот что предполагает собой в духовном аспекте блужение, блуд и нравственная развращенность, именно плотская, телесная развращенность. И если сказано, что Христос есть путь и истина и жизнь, то, естественно, все вот это емкое определение, к чему причащается человек, причащаясь Христу, когда он вступает в церковь, все это человек теряет тогда, когда впадает в блуд. Он не идет путем, он не видит цели, он не идет ко Христу, не идет, не живет Христом, он развратился, он заблудился, он уклонился к другим значимостям. Христос перестал быть для него единым, всем и всецелым содержанием его жизни. Повеление о том, чтобы не вкушать идоложертвенное, косвенным образом также связано с элементами блуда, только переносится совершенно в духовную, даже сказать, в религиозную жизнь, потому что идоложертвенное, вкушение идоложертвенного есть соединение с иным духом, есть причащение иному духу, есть осуществление телесной связи с иным духом. Естественно, человеку, причащающемуся Христу и осуществляющую связь со Христом, вкушение идоложертвенного немыслимо, потому что, как говорил апостол Павел, пить чашу Христову и чашу бесовскую одновременно невозможно, потому что бесы и Христос несовместимы. Вот. И совершенно разные явления, совершенно разные реальности духовной жизни, причащаясь иному, мы таким образом уклоняемся от Бога, потому что только через Христа и во Христе человек может причаститься Богу, а именно причащение Богу, соединение с Богом, обожение является смыслом христианской жизни, является вот именно в конце концов содержанием новозаветного откровения, что человек становится своим Богу, что он теперь может быть с Богом везде и всегда, что Бог в нем, и он в Боге. И, естественно, в таком состоянии причащаться чему-то иному, искать иной путь, это всегда грозит вот именно уклонением от Бога и соединением себя с духой, с другой духовной реальностью, которая на самом деле отведет от Бога, а все, что уводит от Бога, есть смерть. Вот поэтому, естественно, человеку запрещено вкушать идоложертвенное. Потом в посланиях своих апостол Павел будет поднимать эту тему, и мы, если Бог даст, коснемся еще раз темы идоложертвенное в своем месте. Дальше апостольский собор повелевает, устанавливает запрет на кровь, устанавливает, вот именно табуирует, то есть запрещает вкушение крови. Почему это? Ну, потому что такова древнейшая заповедь, данная, ну и фактически первая заповедь, данная Богом Ною после потопа. И одна из действительно из древнейших заповедей, которые сохранились в Ветхом Завете. Бог запрещает употребление крови. Это объясняется тем, что в крови душа животного и душа человека. Вот современный подход к этому запрету, к этому мнению, он, разумеется, совершенно далек от библейского. Но самое важное, что и в гораздо более ранние времена, фактически в первые века существования церкви, не было дано богословского осмысления этого запрета. То есть отцы церкви, богословы не рассуждали по этому поводу, просто отсылая к тому, что было сказано Ною, не объясняя и не раскрывая вот каких-то новозаветных образов и в новозаветных реальностях, в новозаветных явлениях именно вот смысл этой заповеди. Поскольку эта заповедь не получила богословского осмысления в реалиях Нового Завета, она не прижилась в церкви, тем более, что большинство первенствующих христиан и большинство отцов церкви и тех, кто, собственно, составляли ядро, так скажем, лучшую часть церкви, они, естественно, были постники и воздержанники, и у них такая проблема употреблять, не употреблять кровь вообще не стояла, поскольку они и мясо-то, в принципе, не употребляли в большинстве своем. Вот поэтому это, почему именно вот эта заповедь так важна, какое-то вот духовное осмысление мы сейчас дать этому не можем. Оно, несомненно, есть. Но вот есть некоторая, так скажем, лакуна, богословская лакуна, вот белое пятно, которое есть разные мнения, но четкой позиции на этот счет церковного предания, православного предания, почему в новозаветных реальностях объяснить вот этот ветхозаветный запрет вот пока адекватно не удается. Ну и запрет от удавленины, он находится в контексте, вот как продолжение темы о запрете употребления крови. Понятно, что вот удавленную есть нельзя, потому что кровь из нее, из этого удавленного существа, она не сцежена. И стало быть, всякое, кто вкушает удавленину, вкушает и кровь, и стало быть, это запрещено по вот тому, что мы говорили о запрете, о крови.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Но на самом деле вот эти четыре духовно-нравственных повеления, которые представлялись важными, и вот возвращаясь к тому, что я говорил о запрете на употребление крови, нельзя, тем не менее, сказать, что вот это постановление апостольского собора о запрете употребления крови имело чисто, так сказать, иудаистический характер, то есть, ну, так сказать, некоторая дань законничеству, обрядности израильской нет, потому что это на самом деле ничего не объясняет. Если так подходить ко всему тому, что происходит в церкви, мы ничего в ней не поймем. Церковь есть жизнь Святаго Духа. Церковь есть проявление, действие, бытие Святаго Духа среди людей. И особенно это видно в соборах вселенских вообще, поместных ли соборах, и особенно в апостольском соборе, поскольку это и сам по себе собор, а еще и освященный авторитетом Священное Писание. И перед тем, как дать запрет об употреблении крови, апостолы вот действительно произносят эту сакраментальную фразу, которая есть не просто фраза, но есть выражение подлинных реальностей. «Изволилось Святому Духу и нам». То есть вот эта заповедь запрета употребления крови, она освящается именно авторитетом Святаго Духа. Она преподносится как воля Святаго Духа. Но вот потому, что я уже сказал, какого-то осмысления, почему эта заповедь дана и что там в ней есть, в этой заповеди, в дальнейшем церковное предание никак не раскрыло глубину вот именно такого апостольского повеления. Но на этих четырех положениях, мною перечисленных, на самом деле постановление апостольское не заканчивается. В конце сказаны слова: «Не делайте другим того, чего не хотите, чтобы делали вам». Или как это звучит в евангельском контексте, в Евангелии от Матфея, в 7 главе: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Это так называемое золотое правило нравственности, та этическая норма, которая стала фактически, легла в основание всех этических систем, где бы в любой религиозной системе, в любой внерелигиозной системе, в любом месте, где появляется человеческое общежитие, человеческое общество, где люди пытаются найти нормы и формы социального взаимодействия, в любом случае, вот в разных, так сказать, конкретных положениях, но проявляется это вот правило, которое так и вошло в историю этических учений: «Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе». Нравственность вообще является некоторым фундаментом, который объединяет все народы Земли. Религии у людей разные, но нравственные требования, они, ну, по крайней мере, до недавнего времени носили некоторый более или менее универсальный характер. И это та почва, на которой люди могут вести диалог с друг другом. Это то, что может быть некоторым, вот так сказать, мостиком, некоторой связью между любым человеческим сообществом, именно в силу того, что общее представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, в принципе, у всего человечества они одинаковые, они носят, вот как я сказал, уже универсальный характер. И действительно об этом вот сказать такое, описать добро и сказать о зле можно достаточно просто любому человеку, ну, по крайней мере, до тех пор, пока он остается человеком. В современной нынче, в современности эти нравственные критерии существенно расшатаны, и происходит определенная девальвация нравственных ценностей, размывание нравственных границ. Вот уже эта общая платформа для взаимообщения человека с человеком, общества с другим обществом, народа с народом, оно становится, вот, размывается эта общая платформа, и общаться становится практически невозможно, потому что добром называется то, что для всех народов всегда считалось злом. Тем не менее, вот именно говорить, что нравственность является совершенно, так скажем, совершенной платформой взаимообщения человека и человека, что он правильные представления о нравственности или совершенные представления о нравственности были совершенно у всех народов, было бы некоторой натяжкой, потому что в Священном Писании мы постоянно встречаемся, что вот некоторые греховные заведомо греховные вещи, заведомо неправильные вещи, они были как норма у некоторых народов, а израильскому народу предписывается как нечто совершенно недопустимое. Например, для некоторых народов Востока скотоложество является нормой. Для некоторых народов того же Востока и мужеложество было нормой, что совершенно запрещается израильскому народу, именно, так сказать, и многое другое, что запрещается. Причем подчеркивается, что не делайте этого так, как делают другие народы. То есть были определенные искажения нравственности и раньше у народов, но был и некоторый набор общепринятых нравственных правил, вот который в целом-то как раз и выражался вот этой формулой «не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе». И важно, что вот это, тем не менее, пусть в несовершенном выражении, вот это представление о нравственности, оно является некоторой общей платформой для того, чтобы ну вот, целое, все человечество примерно вот, пребывало в рамках своей человечности. Оно помогает выстроить социальные связи, оно помогает наладить общежитие. То есть помогает жить людям вместе. Если люди отвергают эту этическую норму, то это общество жить вместе не может. Но важно понимать, что нравственность не исчерпывает, и представление о нравственности не исчерпывает всего человека. Это некоторая горизонталь человеческого бытия. Она описывает отношение человека к человеку. Она помогает обеспечивать человеку социальный план бытия. Оно не касается, так сказать, вертикальной природы человека, его устремленности к Богу. Оно указывает, как человеку жить, чтобы жизнь его здесь, на этой земле, среди других людей, была хоть как-то регламентирована, не превратилась в совершенный ад, беспредел, разврат и торжество зла. Но при этом соблюдение или жизнь человека в условиях только нравственной парадигмы, только представление о добре и зле без устремленности Богу, к Богу на самом деле не может считаться в совершенной степени нравственным, потому что одним из элементов совершенной нравственности является устремленность человека к Богу, жажда человека Богу, Бога, упование на Бога, ощущение своей немощи, ощущение того, что мир управляется Богом, что в этом мире есть промысел, и что без помощи Божьей в этом мире невозможно ничего правильного и совершенного сделать. Вот это представление, назовем просто религиозным представлением, оно не является включено в само понятие вот, нравственности человека. Но возвращаясь к этому золотому правилу нравственности, отметим еще и то, что фактически это некоторое выражение вот той заповеди Божьей, как она звучит в Евангелии, «возлюби ближнего своего, как самого себя». Вот это такое этическое, понятное, доступное выражение той заповеди о любви, о которой говорил Христос. И если мы часто недоумеваем, что значит любить ближнего, как самого себя, то пытаясь исполнить на деле вот это оформленное в апостольским собором повеление «не делать другому то, чего не хочешь, чтобы делали тебе», вот исполняя это повеление, мы постепенно встанем на ту дорогу, которая раскроет нам мало-помалу перспективы и тайну того, что значит любить ближнего, как самого себя. Но кто попытается это сделать, поймет, что это не касается только каких-то практических дел, но напрямую выводит нас к заповедям Божьим. Например, мы не хотим, чтобы нас судили, значит, мы не должны никого осуждать. Мы не хотим, чтобы на нас обижались, значит, мы сами ни на кого не должны обижаться. Мы хотим, чтобы нас всегда прощали. Значит, мы всегда всех должны прощать. Вот даже вот этих простых три перечисленных мной духовных аспекта вот этого правила нравственности показывают, что без настоящей духовной жизни вот это, казалось бы, простое исполнение нравственных требований оказывается невозможным. И надо очень глубоко изменить нечто в своей жизни, чтобы исполнить хотя бы вот это требование. Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.